Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о крупнейшем австралийском винном предприятии, которое выросло из крошечной семейной винодельни. И прежде всего о людях, благодаря которым это стало возможным. Речь пойдет о бренде Penfolds, с которым большинство любителей вина хорошо знакомы. Итак, первый человек, без которого история этой компании не была бы возможной, собственно, доктор Кристофер Penfold, ее основатель. Он родился в 1811 году в графстве Сассекс на юге Англии. Кристофер был выходцем из семьи среднего класса, выучился на врача и проходил стажировку в лондонской больнице Святого Варфоломея. После женился на девушке Мэри и обосновался с ней в Брайтоне, чтобы быть поближе к пожилым родителям. Как видите, начало пути молодого врача никак не предвещало какие-то крутые повороты и уж точно не пророчило, что ему суждено стать основателем крупнейшего винного предприятия Австралии. Но все изменилось после смерти родителей Кристофера. Он внезапно почувствовал, что у него развязаны руки и можно воплощать в жизнь самые смелые мечты. А мечтал он, как это ни странно, об эмиграции в новый свет. Однако к этому событию Penfold решил тщательно подготовиться. Ведь, как мы помним, каждый уважающий себя поселенец в XIX веке должен был привезти на новый континент черенки виноградных лоз. И вот Кристофер Penfold вместе с женой Мэри отправляются на юг Франции. Там они посещают винодельни, изучают виноградарство и энологию, погружаются во все технологические процессы. И, конечно же, покупают саженцы, чтобы затем посадить их на новом месте. Только после этого Penfolds смогли, наконец, купить заветные билеты в Австралию. И вот в 1844 году корабль с Кристофером и Мэри на борту причалил в порту Аделаиды, что в Южной Австралии. По прибытии они покупают поместье Мэггил, общей площадью порядка 200 гектар, расположенное у подножия хребта Маунтин Лофти в 10 километрах от города. Кристофер быстро строит на территории деревянный дом в качестве временного жилища и сразу же приступает к строительству каменного коттеджа. Через год он был готов. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Просторное одноэтажное здание с верандой, внутри которого разместились врачебный кабинет, приемная и спальни для членов семьи. Также по прибытии рядом с домом Penfolds заложили виноградник, высадив черенки, привезенные из Франции. Поначалу это был участок в 5 гектар от силы, но кто бы знал, какое большое будущее его ждет. Большую часть посадок занимал сорт «Гренаж». Также там были «Паломино» и «Педро Хименес». Изначально Penfolds делали из них крепленые сладкие вина в стиле портвейна и хереса, а также бренди и тоники. Но постепенно начали расширять сортовой состав и экспериментировать с производством сухих вин. Параллельно с виноделием Кристофер организовал у себя в поместье частную врачебную практику. Эти два направления были для него тесно связаны. Как истинный врач XIX века, доктор Penfolds был высокого мнения о целебных свойствах вина. О пользе этого напитка говорили буквально все медики на протяжении большей части истории человечества, начиная с Гиппократа. Наш сегодняшний герой был верен его заветам, поэтому всегда рекомендовал вино своим пациентам в лечебных целях. Penfolds прописывал его от анемии, несварения, простуды и других хворей. Вот только была одна проблема. Вино в Австралии в середине XIX века вовсе не было популярным напитком. Там пили преимущественно ром, который сыграл важную роль при колонизации континента, а впоследствии стал своего рода социальным клеем и местной валютой. Кстати, об истории рома в Австралии у меня есть отдельный выпуск подкаста, советую его послушать. А мы вернемся к Пенфилду. Он прекрасно понимал, куда едет, потому и готовился к эмиграции максимально тщательно. Его целью было популяризировать на новом континенте употребление вина для здоровья. А это невозможно без, собственно говоря, вина. Именно для этого он привез черенки в Австралию и заложил виноградники, которые стали началом истории известной компании Penfolds. Кстати, ходили слухи, что еще будучи во Франции, Кристофер Пенфилд познакомился с известным химиком Луи Пастером и лично поведал ему о намерении привезти виноград на новый континент. Ему приписывали дружбу и тесное сотрудничество с этим ученым, в процессе которого доктор многому научился. Однако точного подтверждения этому вы нигде не найдете. Тем более, что на момент пребывания Кристофера Пенфилда во Франции Пастеру был всего 21 год. Он как раз поступил на учебу в высшую нормальную школу в Париже, где изучал физику и химию. Так что эта версия не более чем красивая легенда. Однако вернемся к австралийской жизни Кристофера Пенфилда. В обеих важных для него сферах дела шли очень даже неплохо. Со временем врачебная карьера нашего героя пошла в гору, и у него оставалось все меньше времени на виноделие. Хорошо, что Кристоферу повезло с женой. Мэри Пенфилд полностью разделяла его увлечение и активно помогала в любимом деле. Она с головой погрузилась в виноградарство и лично ухаживала за лозами. Мэри любила объезжать владения верхом на белой кобыле и всегда держала под рукой подзорную трубу для осмотра виноградника. На производстве тоже ни один процесс не проходил без ее пристального наблюдения. Мэри Пенфилд сама составляла купажи и смело экспериментировала с новыми технологиями. При этом она полагалась исключительно на свой вкус. На тот момент, а я напомню, что это была середина 19 века, женщина, стоящая у руля компании, была крайне редким явлением. В 1870 году Кристофер Пенфилд умер в возрасте 59 лет. Похоронили его на кладбище в Сент-Луисе. В тот день флаги в могиле были приспущены. Управление бизнесом полностью перешло в руки его вдовы. На тот момент у семейной компании было уже 24 гектара виноградников, на которых выращивали Гренаш, Мурведер, Вердехо, Фронтиньяк и Педро Хименес. Пенфилды производили как сладкие, так и сухие вина для внутреннего рынка. Мэри несколько лет распоряжалась семейным бизнесом, а затем к ней присоединилась дочь Джорджина и ее муж Томас Хайланд. В 1884 году Мэри вышла на пенсию и отошла от дел. На тот момент компания производила треть вина всей Южной Австралии и продавала его в собственных винных магазинах. Управление полностью переняли Джорджина и Томас, которые затем в 1896 году передали семейное дело своим четырем детям. Бизнес передавался из поколения в поколение вплоть до 1962 года. И даже после этого Пенфилды еще 14 лет сохраняли за собой контрольный пакет акций. К началу 20 века компания Penfolds была уже крупнейшей винодельней Южной Австралии. Но по-настоящему популярность и признание в винном мире пришло к ней ближе к концу 50-х. И благодарить за это нужно человека по имени Макс Шуберт. Он был сыном простого кузнеца из городка Нурёпта в центре долины Бороса и с юных лет мечтал о виноделии. Не имея ни образования, ни связей, Макс в 1931 году устроился работать посыльным в Пенфилдс. Уже тогда компания была одним из лидеров австралийского виноделия. Однако качество производимых вин там было вовсе не таким, к которому мы привыкли. Австралийские виноделы были прежде всего сфокусированы на крепленных винах. И Пенфилдс не исключение. Там делали свои шерри, портвейны, мускаты. И кто же знал, что именно Максу Шуберту удастся эту ситуацию изменить? Юноша проявлял на работе такое рвение, что его повысили в должности, и с посыльного он стал помощником химика. А вскоре стало очевидно, что у парня талант, и его перевели работать в погреба Мэггил. Там его взял под крыло тогдашний главный винодел Альф Вейзи. Он был выходцем из Англии и еще застал времена Мэри Пенфолд. Именно она взяла его на работу в 1880 году. Однако, чтобы продвинуться по службе, Максу нужно было образование. Днем он работал, а после смены отправлялся в вечернюю школу, где налегал на химию. Через 3 года обучения его взяли в команду виноделов. А в 1948 году наконец-то назначили на должность главного винодела. Шуберту на тот момент было 33 года, так что можно сказать, что он сделал довольно раннюю и успешную карьеру. Молодому виноделу хотелось радикальных перемен на производстве. И за свежими идеями он отправился туда же, куда и многие другие его коллеги из разных стран мира, а именно во Францию. В 1949 году он съездил в командировку в Бордо, и его мир перевернулся. Макс знакомится с известными тамошними негоциантами, такими как, например, Кристиан Круз, и тот начинает активно его обучать. Вместе они устраивают тур по Шато Лафит, Марго, Обрион, Шеваль Блан, Озон, Дикем и другими знаменитыми винодельнями Бордо. И там, пробуя все эти великие вина с многолетней выдержкой, Шуберт загорается смелой идеей. А что, если у себя в Австралии сделать нечто подобное? То есть производить красные вина мирового уровня с выдержкой около 20 лет, которые могли бы конкурировать с топовыми Бордо. Чтобы воплотить новую мечту в жизнь, Макс начинает исследовать вопрос. Он приходит к выводу, что крайне важно выдерживать вино в небольших дубовых бочках по 225 литров. При этом он сравнивает разные породы древесины и выносит вердикт, что для тонких элегантных вин лучше подходит французский дуб, а для полнотелых и мощных, которые как раз получаются в Австралии, американский. Так еще до возвращения на родину он создал в своем воображении вино, которое впоследствии и сделало его знаменитым – Гранж Эрмитаж. Однако по возвращению, поделившись идеей с коллегами, он не нашел поддержки. То, что предлагал Макс Шуберт в те времена в Австралии, никто не практиковал. Поэтому многие просто высмеивали его и даже опускались до публичных оскорблений. Однако он не слушал хейтеров и просто делал свою работу. Отныне винодельня под руководством Шуберта сфокусировалась на сухих винах. Поначалу он раздумывал над тем, какой сорт винограда выбрать. Макс хотел изначально использовать, ну, естественно, Каберне Совиньон. Однако в те времена объемы его посадок на юге Австралии были ничтожно малы. В итоге Шуберт отказался от этой затеи в пользу Шираза. Тем более, что опыт французского Эрмитажа говорил, что у сорта очень хороший потенциал. Он взял немного урожая с виноградника Гранж и частного в Монтфентейле к югу от Аделаиды. Первый экспериментальный образец Макс выпустил в 1951 году. Назвал его Пенфолдс Гранж. Для его создания винодел внедрял сложные инновации, чтобы добиться максимально глубокого цвета. Дальше вино отправили вызревать в бочках американского дуба на 18 месяцев, после чего ему полагалось годами дозревать в бутылках. Затем, в последующие годы, Шуберт экспериментировал с технологами и сортами. Например, в 1953 году все-таки использовал Каберне Совиньон. Но из-за его дефицита, опять же, вернулся к Ширазу. Ближе к 1957 году члены совета директоров компании начали выражать некую обеспокоенность судьбой Гранж Эрмитаж. Вино, в которое вложили столько инвестиций, по их мнению, лежало без дела в подземельях могила. И сколько бы Шуберт ни пытался их убедить, что так и должно быть, мол, это долгоиграющий проект, уверенности у них не прибавлялось. В итоге управляющий директор винодельни постановил организовать дегустацию 6 образцов от каждого урожая с 1951 по 1956 годы. На мероприятие пригласили все высшее руководство и их друзей. Винные критики там были тоже, но в меньшинстве. Попробовав детище Макса Шуберта, дегустаторы презрительно плевались и поносили вино, упражняясь в острословии. Один из дегустаторов назвал его, внимание, смесью диких фруктов, разношерстных ягод с преобладанием раздавленных муравьев. Другой, довольно авторитетный на тот момент австралийский винный критик, сказал: «Шуберт, я тебя поздравляю, ты сделал сухой портвейн, который человек в здравом уме не будет покупать, не говоря уже о том, чтобы пить». Также один из участников попросил дать ему несколько десятков бутылок бесплатно, мол, это вино все равно ничего не стоит. Макс Шуберт был в шоке от этих грубых оценок, они буквально делали ему физически больно. Однако был один человек, поверивший в потенциал вина Гранд Эрмитаж, Джеффри Хайланд. Он был одним из членов династии Пенфилдов, работал помощником генерального директора компании и весьма неплохо разбирался в винах. Однако ему все же не удалось убедить руководство, что это хороший проект, который со временем обязательно выстрелит. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
До урожая 1957 года совет директоров вбил последний, как им тогда казалось, гвоздь в гроб Гранж Эрмитаж. Они приняли решение прекратить производство этого вина. К счастью, история на этом не закончилась. Просто с того момента Макс и Джеффри начали вести свою тайную игру. Они решили делать вина втихую, без официального бюджета. Хотя, конечно, это было весьма проблематично. Шуберт с Хайлендом придумали такую схему. Они делали вино крошечными партиями и прятали его в одном из погребов для игристых вин. Эти образцы они называли в честь места хранения. Первым, в частности, стал Калимна Бин 28. Параллельно с этим Джеффри начал потихоньку продвигать вина Гранд Эрмитаж. Он раздавал образцы винным клубам, куда входили либо серьезные винные профессионалы, либо знающие любители. И постепенно эксперты начали хвалить вино, говорить про его эволюцию и пророчить великое будущее. Тут-то члены совета директоров и поняли, что совершили ошибку. И незадолго до урожая 1960 года после 3 лет секретности Максу таки разрешили возобновить производство Гранж Эрмитаж. Уже в 1962 году на винном шоу в Сиднее образец 1955 года завоевал золото. В течение последующих нескольких лет все тот же винтаж собрал в общей сложности 50 золотых медалей на выставках по всему миру. Шуберт продолжил каждый год выпускать свое флагманское вино вплоть до выхода на пенсию в 1975 году. Он принес компании мировую славу. Именно благодаря тому, что создал поистине великое, легендарное вино Гранд Эрмитаж. Британский винный писатель Хью Джонсон назвал его единственным истинным первопроходцем Южного полушария. А Тони Лорд, бывший редактор журнала «Декантер», великим стариком винодельческой промышленности. Кстати, в 1988 году Макса Шуберта удостоили премии «Человек года» по версии журнала «Декантер», который описал его как отца австралийского красного вина. А на родине ему дали орден за заслуги перед винной индустрией. Сегодня компания Penfolds – одно из крупнейших и старейших винодельческих хозяйств континента. Винодельня входит в корпорацию Treasury Wine Estates. Здесь уважают историю и дорожат многолетними традициями. При этом не останавливаются на достигнутом и любят удивлять потребителей. 2012 году компания запустила инновационный проект, выпустив 12 ампул ручной работы с редким Cabernet Sauvignon Калимна Блок 2004 года. На этом наш сегодняшний рассказ подошел к концу, но уже скоро мы вернемся с новыми интересными винными историями. Следите за обновлениями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy». На YouTube мы называемся «Что пьем». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис Про Wine TV». Ну и если вам понравился этот выпуск подкаста и вы хотите помочь его распространению, поделитесь им с друзьями и опубликуйте ссылку на него в своей соцсети.